Второй рассказ Аэлиты. «Вот что мы прочли в цветных книгах», — сказала Аэлита. В те далекие времена на земле центром мира был город 100 золотых ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенной свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом. Первыми основателями города 100 золотых ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла погибший в волнах Тихого океана гигантский материк Гвандана. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились, но все же в крови негров текло воспоминание великого прошлого. Люди Земзе были огромной силой и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством. На расстоянии они могли чувствовать природу и форму вещей, подобно тому, как магнит ощущает присутствие другого магнита. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов. Спасаясь от ядовитой мухи Гох, племя Земзе вышло из лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками. Здесь было много плодов и дичи, в горах золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки красивые и лишены губительных лихорадок. Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей и навалили из камней высокую пирамиду в знак того, что это место прочно. Наверху пирамиды они поставили столб с пучком перьев птицы Клитли, покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи Гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц. На запад от плоскогорья бродили краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врага и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по широким рекам и собирали с краснокожих дань. Потомки Земзе украсили город круглыми каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали превосходные одежды из шерсти и умели записывать мысли посредством изображения предметов. Это знание они вынесли в глубинах памяти, как древние воспоминания исчезнувшей цивилизации. Прошли столетия. И вот на западе появился великий вождь красных, его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в степи к охотникам и кочевникам. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город. Потомки Земзе употребили для защиты все знания, поражали врагов огнем, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бумерангами, но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру объявил себя вождем мира. Он велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стали служить победителям. Красные усвоили знания, обычаи и искусство Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администраторов и завоевателей. Таинственная способность чувствовать природу вещей передавалась поколениям. военачальники династии Уру расширили владения, на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и Конго, по скалистому побережью Средиземного моря, плескавшегося там, где ныне пустыня Сахара, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Земля Земзе называлась тогда Хамаган. Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны 100 ворот, обложенных золотыми листами. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города 100 золотых ворот оказалась в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя сыны Аама. Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм спящей головы негра и стали привлекать к себе людей. Исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших. Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена и подняли одновременно на окраинах земли и в самом городе восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыны Аама овладели властью. С этим древним временем совпал первый толчок земли. Во многих местах среди гор вырвалось пламя и пеплом заволокло небо. Большие пространства на юге Атлантического материка опустились в океан. На севере поднялись с морского дна скалистые острова и соединились с сушей. Так образовались очертания европейской равнины. Всю силу власти сыны Аама направляли на создание культуры среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру и отпавших. Но сыны Аама не любили войны. Они снаряжали корабли, украшенные головой спящего негра, нагружали их пряностями, тканями, золотом и слоновой костью. Посвященные в культ под видом купцов и знахарей проникали на кораблях в дальние страны. Они торговали и лечили заговорами и заклинаниями больных и увечных. Для охраны товаров они строили в каждой стране большой по форме пирамиды дом, куда переносили голову спящего. Так утверждался культ. Если народ возмущался против пришельцев, с корабля сходил отряд краснокожих, закованных в бронзу со щитами, украшенными перьями, в высоких шлемах, наводящих ужас. Так снова расширялись и укреплялись владения древней земли Земзе. Теперь она называлась Атлантида. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй великий город — Птитлигуа. Торговые корабли атлантов плавали на восток, до Индии, где еще властвовала черная раса. На восточном побережье Азии они впервые увидели гигантов с желтыми и плоскими лицами. Эти люди бросали камни в их корабли. Культ спящей головы был открыт для всех. Это было главным орудием силы и власти. Но смысл, внутреннее содержание культа хранились в величайшей тайне. Атланты выращивали зерно мудрости Земзе и были еще в самом начале того пути, который привел к гибели всю расу. Они говорили так: «Истинный мир не видим, не осязаем, не слышим, не имеет вкуса и запаха. Истинный мир есть движение разума. Начальная и конечная цель этого движения непостигаема. Разум есть материя более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая материя, разум впадает в некоторый сон, то есть становится более замедленным, что называется воплощением разума в вещество. На степени глубины сна разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в землю. Из этих четырех стихий образуется видимый мир. Вещь есть временное сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобно круглой молнии, в которую уплотняется грозовой воздух. В кристалле разум находится в совершенном покое. В междузвездном пространстве разум в совершенном движении. Человек есть мост между этими двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его — солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краями, простирающимися во Вселенную. Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движения. Он управляет ими силой, исходящей из его разума, подобно тому, как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда. Так говорили атланты. Простой народ не понимал их учения. Иные поклялись животным, иные теням умерших, иные идолам, иные ночным шорохом грому и молнии или яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со множеством этих суеверий. Тогда жрецы, высшая каста атлантов, поняли, что нужно внести ясный и понятный, единый для всех культ. Они стали строить огромные, украшенные золотом храмы и посвящать их солнцу, отцу и владыке жизни, гневному и животворному, умирающему и вновь рождающемуся. Культ солнца вскоре охватил всю землю. Верующими было пролито много человеческой крови. На крайнем западе, среди красных, солнце приняло образ змея, покрытого перьями. На крайнем востоке солнце, владыка теней умерших, приняло образ человека с птичьей головой. В центре мира, в городе 100 золотых ворот, была построена уступчатая пирамида, столь высокая, что облака дымились на вершине ее. Туда перенесли голову спящего. У подножия пирамиды на площади был построен золотой крылатый бык с человеческим лицом со львиными лапами. Под ним неугасимо горел огонь. В дни равноденствий, в присутствии народа, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обнаженных женщин, верховный жрец, сын солнца, великий правитель, умерщвлял красивейшего из юношей города и сжигал его в чреве быка. Сын солнца был неограниченный владыка города и страны. Он строил плотины и проводил орошения. Раздавал из магазинов одежду и питание, назначал кому сколько нужно земли и скота. Многочисленные чиновники были исполнителями его повелений. Никто не мог говорить «это мое», потому что все принадлежало солнцу. Труд был священен, леность наказывалась смертью. Весною сын солнца первый выходил в поле и на быках пропахивал борозду, сеял зерна маиса. Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли атлантов с пурпуровыми парусами, украшенными изображениями змеи, держащие во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир. Люди забывали, как держать в руке меч. И вот над Атлантидой нависла туча с востока. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее с раскосыми глазами сильное племя учкуров. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась Суху-Там-Лу, что значило «говорящая с луной». Суху-Там-Лу сказала учкурам: «Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе. Там текут реки из кумыса. Там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши кони, и вы еще не зачерпывали шлемом воды из тех рек. Учкуры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные кочевые племена желтолицых, покорили их и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Суху Тамлу». Поклонявшиеся звездам кочевники были мечтательны и бесстрашны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница учкуров, нападая, сражаясь и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разлились по восточной европейской равнине. Там многие остались на берегах озер. Сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережье Средиземного моря они разрушили первую колонию атлантов и от побежденных узнали, где лежит страна солнца. Здесь Суху Тамлу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее, вдоль моря. Так они дошли до края Европы, и вот с высоты гор увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда учкуры впервые спустились с плоскогорья, минуло 100 лет. Кочевники стали рубить леса и вязать плоты. На плотах они переправлялись через соленую теплую реку. Ступив на заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола. Звон был так приятен, что желтолицы и не стали разрушать города, не истребили жителей и не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стала застилать солнце. Наконец кочевникам преградило путь войско краснокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница учкуров истребила их. С этого дня желтолицы услышали запах крови атлантов и не были более милостивы. Из города 100 золотых ворот послали гонцов на запад к красным, на юг к неграм, на восток к племенам Аама. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах холмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались исступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, расточали сокровища. Жрецы и философы готовились к великому испытанию, уносили вглубь гор в пещеры, зарывали в землю книги великого знания. Началась война. Участь ее была предрешена. Атланты могли только защищать присытившие их богатства. У кочевников была первобытная жадность и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошилась. Наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город 100 золотых ворот был взят приступом, и стены его разрушены. Сын солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах храмов. Немногие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Цивилизация погибла. Среди разрушенных дворцов великого города на площадях, поросших травой, бродили овцы. И желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля голубая и небо золотое. Кочевники спрашивали своих вождей: «Куда нам еще идти?» Вожди говорили им: «Мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно». Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше на запад, в страну перистого змея, но там их истребил повелитель Птит-Лигуа. Иные из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили негры, стада слонов и болотные лихорадки. Учкуры, вожди желтолицах, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов и посвященных и сказал им: «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мира. Таково было начало третьей, самой высокой волны цивилизации атлантов. В кровь многочисленных племен, черных, красных, оливковых и белых, влилась мечтательная, бродящая, как хмель, кровь азиатских номадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Суху-Там-Лу. Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песни и предания. Появилось новое племя сильных сложением, черноволосых, желто-смуглых людей. Учкуры, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они любили науки, искусство и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями, выложили золотом 21 уступ гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонну. В долгих войнах снова были покорены отпавшие страны и города. На севере воевали с циклопами, уцелевшими от смешения одичавшими потомками племени Земзе. Великий завоеватель Рама дошел до Индии. Он соединил младенческие племена арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды, от страны перистого змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда некогда желтолицы и великаны бросали камни в корабли. Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг, и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие 7 папирусов спящего. С этого открытия начинает быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама, бессознательно творческой силы, то, чего не было у сынов племени Земзе, ясного и острого разума, в изобилии текло в тревожной и страстной крови учкуров. Основа нового знания была такова: в человеке дремлет самое могучее из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому, как стрела, натянутая тетивой, направленной верной рукой, поражает цель, так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знаний. Сила устремленного знания безгранична.